Студия «Ардис» представляет. Елена Кароль. «Зараза». Том 1. «Регенерат». Читает Алла Човжик.
«Ничтожество! Жалкое отродье!»
Пинок в живот, пинок в грудь, по рукам, по голове. Сознание мутилось и меркло. Каждый новый удар был больнее и резче предыдущего. Но беспамятство не спешило заключать меня в спасительное объятие. И я, уже давно чувствуя во рту металлический привкус крови, молила только об одном. «Хватит! Пожалуйста, хватит!» Но нет. Неделю назад мне исполнилось 45. Не так уж и много. Но тут как посмотреть. Я никогда не отличалась особым здоровьем, но его хватило, чтобы вырасти, отучиться на медика и устроиться на работу судмедэкспертом. Тихая, спокойная работа, думала я. Как бы не так. Нет, мне очень нравились пациенты, молчаливые, покладистые. Выслушают, ни слова против не скажут. А вот с начальством не повезло. И с укомплектованностью штата тоже. В лучшем случае приходилось работать на полторы ставки, но гораздо чаще на две. Гора отчетов, вечно недовольный заведующий, частенько прикладывающийся к высокоградусному успокоительному. Всего один городской морг, а везли со всего района. Ну, а с личной жизнью вообще беда, даже вспоминать не хочется. Вот ты не выдержала, мое сердечко. Или все-таки голова? Не знаю. И вряд ли узнаю когда-нибудь. Неделю назад мне исполнилось 45, а 10 минут назад я очнулась здесь. Не в своем мире, не в своем теле. Молодая, здоровая. Но если бы все было так просто.
«Сдохни, тварь!»
Очередной безжалостный пинок в голову, и она взрывается нестерпимой болью, отчего крик уже не сдержать, а в груди растет оно, удушающее черное пятно безудержного гнева. Чистейшая, незамутненная ненависть. «Сдохнуть, говорите?» «Да легко. Но только после вас. Разбитые в кровь губы кривятся, я больше не сдерживаюсь, смеюсь сквозь боль. Тихо, очень тихо. Кажется, пространство только этого и ждет, чтобы вздрогнуть и содрогнуться. А потом наступает тишина. Абсолютная, долгожданная, мертвая. Со дня, как мое сознание проснулось в теле юной Полины Дмитриевны Ржевской, внебрачной дочери графа Ржевского, безудержного повеса и гуляки, закончившего свою бесславную жизнь в сточной канаве, куда он упал, в очередной раз перепив и захлебнувшись, прошло без малого 7 лет. Девочке было всего 16, когда травившие ее одноклассницы перестарались, и Полина умерла. На их беду в ее теле оказалась я, полная тезка, но уже успевшая прожить жизнь, познавшая боль и предательство, бессилие и иные грани жестокого мира. Тот день я тоже чуть не отдала Богу душу, но... Во мне проснулась магия. Все, кто в ту минуту находился в женском туалете гимназии, умерли. Просто умерли. Хотя... Нет, не просто. Их было 3. Все аристократки, но не особо богатые и родовитые, так что... Тщательного расследования так и не было. Списали на выплеск криво настроенного артефакта. Хотя, если копнуть чуть глубже, даже этим невозможно было объяснить смерть от высокого внутричерепного давления у одной, острого перитонита второй и тромба мгновенно закупорившего сердца третьей. Я выжила чудом. Множественные переломы и гематомы, отбитые внутренние органы — и сотрясение головного мозга. Это лишь краткий перечень того, чем пестрела моя медицинская карта, пока я лежала в клинике. Там-то я и узнала, что мой дар пробудился. Дар регенерации. На первый взгляд абсолютно бесполезный, ведь в этом мире гораздо больше ценились стихии, менталы и другие способности, которые можно было облечь в силу и дать окружающим отпор. Но я никому не сказала, что моего дара — 2 стороны медали. И вторая гораздо опаснее первой. Гораздо. Я умела убивать. прекрасно разбираясь в строении человеческого тела, его болезнях и причинах их вызывающих, я могла заражать собеседника всем, что только не приходило на ум. Разгонять его кровь, разжижать и сгущать, заставлять клетки его тела стремительно стареть, заражать вирусами и бактериями, а еще обострять любые болезни, которые бродили по телу. Склонен к аллергии? Будешь покрыт сыпью, чихать, не прекращая. Слабый желудок? Не вылезешь из туалета. Мучают мигрени? О да, ты сдохнешь от запредельных головных болей. Свои силы я осознала и обуздала далеко не сразу, нет. Но стоило только понять, что именно я могу, как сразу стало ясно, что о них не должна узнать ни одна живая душа. Ни одна. Хватит и того, что я и так в глазах общества существо третьего сорта. Еще бы, внебрачная дочь графа с подмоченной репутацией. Да, папаша не был святым, как, впрочем, и моя непутевая мать, но первый хотя бы выделял алименты на содержание. А вторая, будучи посредственной актрисой третьего плана, не мешала жить так, как хотелось мне. После несчастного случая, унесшего жизни трех садисток, мать по моей настоятельной просьбе забрала документы из гимназии, и я поступила в медицинский колледж. Почему бы и нет? Я не планировала становиться целителем. Для этого нужно было иметь соответствующий дар. Но никто не мог помешать мне стать обычной медсестрой. К тому же, именно во время учебы я сумела завести ряд полезных знакомств, неожиданно обнаружив в себе поразительную расчетливость, несвойственную мне в прошлой жизни. А еще поняла, что мой убийственный дар можно использовать в том числе как диагностический и даже отчасти целительский. Порой хватало одного пристального взгляда в ауру и касания кожи, чтобы определить название вируса, мучающего организм, и затем уничтожить его магическим импульсом, выровнять давление, снизить выработку ненужных гормонов и все в таком духе. Но в то же время я не могла лечить колото-резные раны, переломы, ожоги, переохлаждения. Хотя моих новых способностей вполне хватало, чтобы слегка разогнать ту же регенерацию и остановить кровь, просто загустив ее в районе разрыва артерий. В общем, все было непросто. В любом случае, я не собиралась становиться высококлассным целителем. Медицины мне хватило и в прошлом. Да и это образование я пожелала получить исключительно ради дополнительных знаний о магии. Она шла факультативом. В итоге, окончив колледж уже в 19 и без особых усилий устроившись на работу в районную поликлинику прививочной медсестрой, чтобы работать исключительно в день и четко на ставку, иногда я брала подработки и посещала лежачих больных на дому, ставя им уколы и капельницы. Мне было несложно, ведь я брала эти подработки лишь в своем районе, да и дополнительный заработок приятно грел карман. За одно время от времени я применяла свой второй дар, поправляя здоровье действительно благодарных пациентов и тех, кто в этом нуждался. Старикам выравнивала давление, снимала боль в суставах, вымывая лишние соли и возвращая в кости кальций. Правила гормональный фон диабетикам и глушила аллергены аллергикам. Понятное дело, это была не панацея до конца жизни, и одного такого вмешательства хватало на 3-6 месяцев, иногда дольше, в зависимости от приложенных усилий самого пациента, который следовал, но чаще не следовал, элементарным рекомендациям. Но я и не мнила себя спасителем человечества. Все мы когда-нибудь умрем. А кто-то, может, и не в первый раз. Как бы то ни было, одна жизнь мне хватала, и я не жаловалась. Снимала уютную двухкомнатную квартирку недалеко от поликлиники, завела рыжего кота Парамона, раз в год звонила матери, чтобы поздравить с днем рождения, да успешно избегала встреч с заведующим поликлиникой Батуриным Артуром Евгеньевичем, который с какой-то стати решил, что все молоденькие медсестры от него без ума, включая меня, и позволял себе лишнего. К счастью, не чрезмерно, иначе бы мучился не только крапивницей и периодическим дисбактериозом. Но я все-таки предпочитала не усугублять ситуацию, а просто избегала навязчивое начальство. С другими мужчинами и личной жизнью в целом особо не ладилось. Но только лишь потому, что я сама к этому не стремилась. Да и зачем? Мне нравилась моя самостоятельность и самодостаточность. Я не хватала звезд с неба. Мне просто этого было не надо. Хватило разочарований в прошлом. Эту жизнь я хотела прожить для себя. Но сегодня... Мне пришлось взять отгул, чтобы посетить офис нотариуса, который позвонил мне вчера и уведомил о смерти отца. Я не следила за его жизнью, да и он не помогал мне материально после 18, так что не понимала, какой смысл в моем присутствии на оглашении завещания. Но нотариус настоял, ведь я носила фамилию Ржевская, и я приехала. Самый обычный офис далеко не в центре города, но район приличный, чистенький. Войдя внутрь, я подошла к секретарю, который оказался худощавым мужчиной лет 30. Представилась и показала документы.
«Как хорошо, что вы подошли!» — обрадовался он и махнул рукой на дверь. «Проходите, вас ждут».
«Ну, раз ждут...» Войдя в кабинет с табличкой «Нотариус Шац РС», первым делом я поздоровалась с корпулентным лысоватым мужчиной, сидящим за массивным столом в центре. Представилась и только потом обратила внимание на то, что я тут не одна. На стульчике у стены сидела молодая женщина в черном, прячущая бледное лицо за шляпкой с вуалью. Я не знала ее, но все равно вежливо кивнула и присела на ближайший стул, куда мне указал рукой нотариус.
«Что ж, раз все собрались, начнем», —
заявил Шац, после чего поправил лежащий перед собой лист и начал зачитывать содержание завещания, которое умудрился оставить мой биологический отец. Согласно ему, все его движимое и недвижимое имущество, а также денежные обязательства, унаследовали его дети. Я, Полина Дмитриевна Ржевская, и еще одна дочь, о которой я даже не знала, Юлия Дмитриевна Ржевская. Нотариус еще дочитывала множество юридических формулировок, а я внимательно изучала сидящую напротив женщину. Сестра, значит. Забавно. В прошлой жизни я выросла в детдоме. В этой тоже не ждала маны небесной, так что пока не знала, как на это реагировать. А ведь она меня старше. Максимум лет на 5, но все же. Миловидная, стройная, темноволосая. Больше сказать сложно. Лицо скрыто вуалью. И она до сих пор не проронила ни звука. Почему я о ней никогда не слышала? Неужели тоже нагуленная на стороне? С отца станется. А потом нотариус заявил.
«Ульяна Васильевна, поставьте вашу подпись тут. Благодарю. Полина Дмитриевна, поставьте вашу подпись тут».
Следом за женщиной, которая почему-то оказалась не Юлей, а Ульяной, я подошла к столу нотариуса, пробежала взглядом по документу, который всего лишь подтверждал, что я в курсе воли усопшего, и поставила на нем свою подпись. Только после этого Рафаил Самуилович вручил мне пухлый конверт, заявив, что там лежат документы на мою долю имущества, поблагодарил за уделенное ему время и всем своим видом дал понять, что мы свободны. Ага. Кажется, я прослушала главное. А что мне досталось-то? Но мужчина, уже нажав на кнопку громкой связи, просил помощника запускать к нему следующих клиентов, потеряв к нам обеим всяческий интерес. И хотя я уже не раз обещала себе не применять свой губительный дар без действительно серьезной причины, в этот раз не удержалась и слегка подправила нотариусу пищеварение. Полчаса, и ему будет уже не до клиентов, а инструкция для туалетного освежителя станет увлекательным чтивом до самого вечера. Мелочно? Возможно. Но мог быть и повежливее, а не прогонять нас небрежным жестом, словно мы попрошайки. При этом я еще хорошо держалась, изначально не ожидая от отца ничего стоящего. А вот Ульяна выглядела не просто бледной, а на грани нервного срыва. Мне даже пришлось придержать ее за руку, притупляя нервную проводимость, когда она пошатнулась, проходя мимо. И как-то само собой получилось, что на улицу мы вышли вместе. Задумчивая я и начавшая всхлипывать Уля. «Как насчет чашечки чая?» — предложила я, увидев кофейню напротив. Заметила, как женщина колеблется и слегка надавила тоном, стараясь выглядеть дружелюбно. «Угощаю. Заодно познакомимся». Тускло и откровенно неуверенно улыбнувшись, Ульяна еле заметно кивнула, и я, продолжая поддерживать за руку, провела ее в кафе, выбрав самый дальний столик. Заказала нам по чаю с пирожным, а когда официантка отошла, то задала главный вопрос, который терзал мое любопытство. «Кем тебе приходится, Юлия Дмитриевна Ржевская?» «Юля, моя дочь», — с тихим вздохом призналась Ульяна и подняла на меня покрасневшие серые глаза. «Но мы с Димой не состояли в браке».
«У-у-у!»
«Как и в моем случае», — усмехнулась, кривя губы и кивая на невысказанный вопрос Ульяны. «Да, я тоже рождена вне брака, и сейчас, если честно, не совсем понимаю, что и зачем унаследовала. Ты в курсе?»
«К сожалению». Женщина отвела взгляд и замолчала, когда нам принесли чай с пирожными, продолжив говорить только, когда официантка отошла.
«Долги, очень большие долги. Последние месяцы Дима много пил и играл, ему не везло. Не представляю, где он занимал и как. Язык у него всегда был хорошо подвешен». Она горько усмехнулась. «Но вчера после похорон ко мне приходили люди с расписками».
Она закрыла глаза, рвано выдохнула и посмотрела на меня откровенно больным и беспомощным взглядом.
«Я еще не считала точную сумму, но уже понимаю, что эти долги мне никогда не выплатить. Юленьке всего 2 года, за ней присматривает наша горничная Дарья. Дом в залоге, на счетах копейки, последний гонорар целиком ушел на похороны. Пришлось даже занимать, а они...»